«Куда они подевались?» — думал Брайан. «Господи, куда же все подевались?» А ноги уже несли его к юноше и маленькой девочке. Он миновал еще одного пассажира, девушку лет 17. Она крепко спала. Рот приоткрылся, и воздух с неприятным шумом вылетал из него при каждом выдохе. Брайан подошел к юноше и девочке в розовом платье. «Где народ?» — спросил Альберт Костнер. Его рука лежала на плече всхлипывающего ребенка, но он не смотрел на девочку. Его глаза снова и снова оббегали пустой салон. «Мы где-то приземлялись, пока я спал, и все вышли?»
«Моя тетя ушла!» — сквозь слезы выдохнула девочка. «Моя тетя Вики! Я думала, в самолете никого нет! Я думала, что осталась одна! Скажите, где моя тетя? Я хочу к моей тете!»
Брайан опустился рядом с ней на корточке. Его глаза оказались на уровне черных очков. Он вспомнил, как девочка шла рядом со светловолосой женщиной. «С тобой все в порядке, не волнуйся, с тобой все в порядке. Как тебя зовут?»
«Дайна».
Вновь слезы.
«Я не могу найти мою тетю. Я слепая и не могу видеть ее. Я проснулась, а рядом никого не...»
«Что происходит?» — спросил мужчина в водолазке. Брайана и Дайну он игнорировал, обращаясь к юноше в футболке с надписью «Hard Rock Cafe» и мужчине во фланелевой рубашке. «Где остальные?» «С тобой все в порядке, Дайна», — повторил Брайан. «Тут есть и другие люди. Ты их слышишь, не так ли?»
«Да, я их слышу. Но где тетя Вики? И кого убили?»
«Убили?»
— резко спросила женщина, та самая, что сидела по правому борту. Брайан взглянул на нее, увидел, что она молода, красива, черноволоса.
«Кого-то убили? Нас похитили?»
«Никого не убили», — ответил Брайан. Только паники ей не хватало. Но голова у него шла кругом. «Успокойся, дорогая».
«Я нашла его волосы!»
— настаивала Дайна.
«Кто-то отрезал его волосы!»
Об отрезанных волосах думать не хотелось, тем более, что ему вспомнилась одна фраза Дайны.
«Я думала, в самолете никого нет!»
И по спине побежал неприятный холодок. «А кто, черт побери, сидит за штурвалом?» Брайан поднялся, повернулся к мужчине в красной рубашке. «Я должен отойти. Останьтесь с маленькой девочкой».
«Хорошо», — кивнул мужчина. «Но что происходит?»
К ним присоединился еще один мужчина, лет 35, в отглаженных джинсах и оксфордской рубашке. В отличие от остальных, он был совершенно спокоен. Достал из нагрудного кармана очки в роговой оправе, раскрыл дужки и водрузил очки на нос.
«У нас стало на несколько пассажиров меньше, не так ли?» — спросил мужчина с британским акцентом. «Как насчет команды? Кто-нибудь в курсе?»
«Именно это я и собираюсь выяснить». И Брайан двинулся к кабине пилотов. Выходя из главного салона, он оглянулся. Еще двое подошли к маленькой девочке в черных очках. Девушка, которая крепко спала с открытым ртом, ее еще качала, словно она крепко выпила или обкурилась. И пожилой господин в потертом пиджаке спортивного покроя. 8 человек. Плюс он и мужчина в салоне бизнес-класса, который проспал все, что можно. 10. Да что же во имя Господа случилось с остальными? Но времени думать об этом не было. Сейчас следовало решать другие, самые серьезные проблемы. Брайан поспешил в носовую часть самолета мимо мужчины, все так же мирно похрапывающего в салоне бизнес-класса. Служебная зона, втиснутая между киноэкраном и двумя купе первого класса, пустовала. Вот там-то Брайан и увидел тележку с напитками, которую откатили к дверце туалета по правому борту. На нижней полке тележки стояли использованные стаканы. «Они как раз собирались развозить напитки», — подумал Брайан. «Когда это произошло, уж не знаю, что именно, они только выкатили тележку». Использованные стаканы собрали до взлета. Значит, все случилось сразу же после отрыва от земли, в течение первых 30 минут или около того. Синоптики вроде бы докладывали об атмосферных возмущениях над пустыней. Да-да, какая-то чушь насчет северного полярного сияния. Брайан уже подумал, что ему и это приснилось, но вспомнил, что сказала ему об этом Мелани Тревор, стюардесса рейса 29. А вот кто бы теперь сказал ему, что здесь произошло? При взгляде на брошенную тележку для напитков его охватил ужас и страх перед сверхъестественным. Наверное, те же чувства испытывали люди, первыми поднявшиеся на борт Марии Селесты и обнаружившие, что на корабле нет ни души, хотя паруса в полном порядке, в капитанской каюте накрыт стол к обеду, а в кубрике еще курится трубка одного из моряков. Неимоверным усилием воли Брайан отогнал эти парализующие волю мысли и подошел к двери между служебной зоной и кабиной пилотов. Постучал. Как он и опасался, никакой ответной реакции. Брайан забарабанил кулаком в дверь, хотя и знал, что это бесполезно. Напрасно. Он попытался повернуть ручку. Ничего не вышло. В эпоху непредусмотренных расписанием рейсов в Гавану, Ливан и Тегеран вход в кабину строго ограничили. Пилоты только изнутри могли открыть дверь. Брайан мог бы сесть за штурвал этого самолета, но сначала надо было попасть в кабину.
«Эй!» — крикнул он. «Эй, парни! Откройте дверь!»
Он уже знал, что ему никто не ответит. Стюардессы исчезли вместе с большинством пассажиров. Так что Брайан Энгл готов был поспорить на последний доллар, что в кабине пилотов тоже пусто. И летящим на восток самолетом управляет автопилот.